Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в студии священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар, Гатчинской епархии, Ленинградская область. С вами Константин Мацан, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интереснейший разговор, батюшка. Город Коммунар. Название города спланируют сменить?
Давайте я вам так немножко и издалека расскажу. Был я студентом еще и Инжикона и ходил в храм Владимирской иконы Божией Матери. Там был замечательный звонарь, он до сих пор там, Владимир, преподает курсы звонов. И вот на колокольню, будучи студентом, радостно залезал. И вместе со мной был раб Божий Александр, царство ему небесное, с которым мы вместе учились этому довольно интересному, да, такому искусству колокольного звона. Я его спросил, откуда он сам. Он говорит, а я, говорит, приехал из города Коммунар. У нас там планируется строить храм. И мое первое впечатление, как сейчас помню, как холодом таким пахнуло слово «город Коммунар». Мне прям аж немножко так сердце сжалось. Я думаю, ну ничего ж себе, люди живут, они где-то там, вот бедные мучаются вот с таким названием. Да. И, ну, вот так получилось, что буквально там через сколько, через 15 лет я там оказался настоятелем, или даже уж больше, чем 20. Ну, не суть. В общем, короче, так получилось, что в этот город действительно меня Господь послал потрудиться, и вот именно тот храм, который еще планировал Александр строить, мне пришлось как раз и строить, будучи настоятелем. И, конечно, хотелось бы сменить такое название, но, во-первых, исторически города такого не существовало, он возник в результате комсомольской стройки, да, и еще плюс за счет того, что он возник в результате комсомольской стройки, он сформировался за счет этого из тех жителей, ну, зачастую заключенных, отпущенных чуть раньше своего срока, к сожалению, не из политических заключенных, а в основном из мелких хулиганских уголовных, поэтому действительно, ну, тяжеловато такой, как говорят, бэкграунд такой серьезный, тяжелая часть, а с другой стороны, знаете, всегда все в жизни существует на контрасте, и те люди, которые из города пришли в храм и вдохнули вот этот воздух любви Христовой, взаимного общения, помощи друг другу, вот действительно жизни, живой жизни христианской общины, они это очень ценят, и в этом отношении мне и сложно, и легко, да. Вот с 93-го года Коммунар стал городом. Конечно, у меня есть мечта, если Господь, ну, мечту любой человек может иметь, не запрещено, что вот есть у нас наша организация с названием «Святоград». Может быть, когда-нибудь наш Коммунар станет Святоградом. Была, конечно, идея сделать его, назвать его Царской Славянкой, но тоже как-то вот эта идея, она не нашла, к сожалению, пока.
Да.
Нет, она отклик нашла. Она нашла отклик. Она не нашла финансовой поддержки, потому что поменять название для города – это огромные затраты. Вы понимаете, что это и карты, и все прописки, да, паспортные столы, и все-все, вся документация – это ж целое дело. Но, тем не менее, мы надежды, в общем-то, не оставляем, и от нас зависит того, и каков будет наш город, и надеюсь, что он будет зависеть, и как он будет называться.
Батюшка, где только не служили, и в каких-то хозяйственных помещениях, или, в общем-то, каких-то помещениях, совершенно не приспособленных для храма. Даже было дело в женской бане служить. Ну, то есть, пока у вас не было храма, где как только ваша вот эта вот община не кочевала.
Ну, это было такое время становления, как раз это был первый год, это всего лишь надо было год продержаться.
Но какой?
Да, но год, да, в течение этого года мы 3 раза переезжали, и переезд храма, это, конечно, серьезное такое дело. Потому что храм первый у нас находился в здании больницы, это был храм Николая Чудотворца, а больница сама ушла под снос. Сейчас ее давно уже перестраивают, надеюсь, сейчас вот будет там у нас медицинский постинсультный центр, в котором мы тоже можем потрудиться, да, для реабилитации инсультных больных. А потом мы переехали в Дом культуры, и там интересно, там у нас до сих пор сектанты в Доме культуры вполне себе комфортно чувствуют, и в основном зале они, значит, там проводили свое богослужение, а малый там зал был выделен нам, и мы там, в общем-то, совершали богослужение до того момента, пока это помещение не понадобилось под очередные выборы. И после этого уже нам предложили здание в неработающем корпусе женской бани, которая тоже стала нашим пристанищем на некоторое время. И вот за это время, слава богу, удалось поставить сруб, закрыться по контуру, и уже без куполов, но вот с 5 января 2012 года у нас началась жизнь наша евхаристическая в новом храме святого равноапостольного князя Владимира, и с тех пор вот мы имеем такую серьезную духовную базу, да, потому что, ну, слава богу, потом, я говорю, и храм разросся, и община разрослась, и нами построено еще несколько храмов, и слава тебе, Господи, ну, у нас много радости, много роста такого духовного, и это всегда и впечатляет, и окрыляет, и помогает, да, и пока вот новый храм строишь, всегда Господь тоже особую благодать дает, поэтому вот вы спрашиваете, да, говорите, как помочь человеку, если вот он начинает испытывать какой-то духовный кризис. Ну, вот одним из вариантов можно пойти строить новый храм, потому что там, где зажигается новая лампадка благодати Божией, там Господь изобильно тоже изливает свою милость. И, ну, много всяких было в этом деле и радостей, и скорбей, и искушений, ну, просто и некогда даже зачастую бывает, да, вот задумываться, да, там, а не нахожусь ли я в каком-то кризисе. Да.
Вы в прошлой части программы, когда мы говорили об этих кризисах, произнесли такое слово «уныние», что вот человек может быть в унынии по своей же вине, и надо из этого уныния выбираться. Я думаю, то, что называется унынием даже не в глубоко духовном смысле, а просто в смысле такого настроения, когда руки опущены, и все кажется бессмысленным, и хочется себя жалеть, оно знакомо многим, даже вне зависимости от религиозного бэкграунда. И, как правило, вот я не случайно говорю «себя жалеть». Уныние кажется таким состоянием, когда «ну мне же плохо, надо как-то себя действительно пожалеть». А христианство в этом смысле разрывает шаблон и говорит: уныние – это страсть, это грех, это то, где ты, в общем-то, не должен себя жалеть, ты должен из него выйти. Это то, что тебе вредит, это болезнь, от нее нужно избавляться. И, казалось бы, как? Нельзя же просто взять в себе какую-то кнопку, найти, тумблер переключить, все, я избавился, все, не буду унывать, не буду. Это же просто усилием воли не дается, хотя понятно, что без усилий воли ничего и не будет. Но вот как вот из этого состояния выходить, как можно себя из него вытащить, как Мюнхгаузен за волосы, получается?
Но, еще раз говорю, очень важно, чтобы такой духовный диагноз поставил знающий священник. Да? Вот мне, например, было в жизни ситуации, когда мне духовник, я говорю, что вот батюшка так и так, вот что-то накатывает. Да ты, говорит, себя просто загнал. Ну, действительно, бывает, человек в жизни физически себя так загоняет, что отсутствие элементарной возможности выспаться, вернуться в нормальное состояние, оно заставляет человека унывать. И это самый простой способ. Еще достаточно просто чуть-чуть послабить, дать себе какой-то роздых, найти себе какое-то среднее дело. Как говорят святые отцы, есть же не только великие дела, есть дела средние. И недаром у каждого подвижника всегда было какое-то, ну, говоря современно, иностранным языком свое хобби. Да, кто-то там занимался фотографией, кто-то слушал классическую музыку, кто-то просто ходил гулять по паркам и садам. И в этом отношении нужно человеку тоже из состояния уныния выходить. Надо диагностировать сначала, чем это уныние вызвано. Да, там, отдохнул, там, погулял, пошел чем-то занялся, помог другому человеку. Но, в общем, в любом случае из состояния уныния надо вылезать. Тут уже, знаете, как если вдруг, ну, какую аналогию свести, если вдруг прыгнул с парашютом и видишь, что стропы должным образом как бы не раскрылись и не распрямились, тут уже вертись, крутись, как хочешь, но надо, чтобы они как-то пришли в должное состояние. Так и здесь, потому что вообще состояние уныния – это самое страшное состояние, по крайней мере, так говорил преподобный Серафим Саровский, да, говорил, что это вообще самый страшный грех, из которого надо вылезать. Ну, вот вам самый тоже простой такой совет. Подойдите к иконе, к преподобному Серафиму Саровскому, сказать: «Отче, ты сам говорил, что уныние – самый страшный грех. Ты сам всех выдергивал, да, из этого состояния всех встречал словами: „Радость моя, Христос воскресе!“ Помоги мне. Ты говорил, ты заповедал, ты помоги мне это исполнить и сделать». Потому что ни в коем случае не надо оставаться со своими какими-то состояниями один на один. Всегда надо жаловаться, всегда надо просить и Господу жаловаться, и святым ходить жаловаться. И ну, действительно, если человек за помощью не обращается, то он и не получит никогда. Ну, хотя бы возьмите пример из всех наших тоже дел милосердия, которые мы совершаем. Кому мы помогаем? Ну, хорошо, если там мы кого-то знаем, о ком-то узнали, да, там пришли к нему, предложили помощь. Но в большинстве случаев все равно помощь приходит тому, кто об этой помощи просит. Поэтому просите, и дастся вам. И если вы не будете просить выхода из этого состояния уныния, то, наверное, ну, тогда и откуда эту помощь-то, в общем-то, и получить.
Вообще, что меня вот в обсуждениях этой темы всегда цепляет и восхищает, что задаешь вопрос про уныние, и подсознательно, быть может, несознательно ожидаешь какого-то такого ответа, такого какого-то глубоко богословско-аскетического. А собеседники говорят об очень простых вещах. Казалось бы, выйди погуляй, развейся. Это не значит, что нужно всю жизнь теперь вот беспечно гулять. Но вот когда накатывает, бывает такое, может быть, ты и молиться-то пока не можешь, но сейчас сил нет. Как сегодня в модном словом это выражается, ты не в ресурсе. И вот у нас тоже был собеседник на эту тему, который говорил мне, вот духовник научил: унываешь, выходи на люди. Ну вот как-то с кем-то поделись, там, хорошо, если есть духовник или друг, или просто развейся на полчаса, вот, да, чтобы хоть как-то себя переключить. Сразу вспоминаешь Амвросия Оптинского: где просто, там ангелов доста. Ну вот так есть иногда от очень наших больших заморочек простые, ну, не лекарства, которые их коренным образом изменят, тут, наверное, нужно большую духовную работу проводить, но вот снять симптом здесь сейчас, и это тоже духовная вещь.
Конечно, потому что человек, находясь в таком состоянии, он не может даже обратиться к Господу, поэтому надо скорее из этого состояния выходить. Правда, не знаю, конечно, у каждого своя духовная практика. Я много молитв слышал, кратких, да, но есть молитва, которая, ну, по моему мироощущению, опыту, она может звучать вообще абсолютно из любого духовного состояния. Это молитва: «Помилуй, Боже, падшее создание Твое». Вот эту молитву я мог произнести всегда, уж как бы я не уставал, как бы не унывал, что бы там в жизни не приключалось. И вот по моему опыту вполне вот можете взять вот ее, попробовать взять себе на вооружение, да, если вот находишься в таком тяжелейшем состоянии: «Помилуй, Боже, падшее создание Твое». Вот оно вот, оно идет. Она идет даже и когда никакого уже вроде ресурса нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Гатчинской епархии. Это Ленинградская область. У микрофона Константин Мацан, Кира Лаврентьева. Отец Алексей, вам хватает вообще времени на семью? Ну, мы не говорили сегодня об этом, потому что это тема, конечно, другой программы, но ведь не секрет, что у вас есть реабилитационный центр, где вы помогаете людям с зависимостями, и прямо еще как помогаете. И это такая колоссальная занятость, и храм, и послушание вот эти, и помощь людям, и, в общем-то непростая жизнь получается. А у вас, на секундочку, дорогие радиослушатели, на секундочку, этого молодого, позвольте себе фамильярность, священника, 8 детей. Вот как вы находите время? Я даже процитирую вас, позвольте. «Отпуск каждый проводит по-разному. Зависит это от внутренних потребностей человека, от имеющейся у него возможности эти потребности реализовать. Но в итоге все сводится либо к отдыху и развлечениям, либо к смене рода деятельности. А вот отпуск священника – тема одиозная. Священник ведь не профессия, это пожизненное состояние человека во Христе. Сними ты с себя рясу, крест, сбрей бороду, священником быть не перестанешь. Где бы ты ни был, ты продолжаешь служение. Ну, если, конечно, архиерей не отправит запрет или болезнь не прикует к кровати. Священник просто не может не служить литургию. Быть у престола Божия не наша привилегия, а его милость. Поэтому отпуск священника – это смена места или мест службы. Служу в храмах по пути следования и в том храме, недалеко от которого отдыхает моя семья. Это счастье, это награда. Слава Богу за все».
Ну да, действительно, Господь мне судил, дал возможность путешествовать и служить во многих храмах, в том числе даже за границей. Так получалось, что вот пока не началась эта пандемия и история, мы всей моей немаленькой семьей выезжали, например, к Николаю Чудотворцу. Вот мы садились в баре, да, насадились на автобус, проезжали в Белоруссию, Польшу, Германию, в Баварии останавливались, у меня там много знакомых, и доезжали до Николая Чудотворца, и Господь давал возможность послужить, и в том числе даже вот находясь в Баварии, да, там совершалась божественная литургия, одно время там не было священника штатного, я даже нескольких человек там крестил, и одного даже лютеранина миропомазал в православии, и это все было в
так
рамках...
Так по пути.
Да, это было все так по пути, в рамках, да. Рамках отпуска, поэтому действительно...
Ну, отец Алексей, знаете, я скорее о чем спрашиваю. Вот вы приехали в какой-то город, вот ваши дети наконец радуются, что папа с нами, матушка радуется, что муж с ней, а муж в это время ищет православный приход и думает, где бы ему поскорее литургию послужить. Вот как это воспринимает семья, дети? Нет ли какого-то ропота? Их все-таки 8, и они разновозрастные. Кто-то, скорее всего, подросток. Кто-то, скорее всего, входит в подростковый возраст. Нет ли такого: о, опять в храм, пойдемте лучше там на каруселях покатаемся, или в кино сходим, или там на море покупаемся? Как этот баланс соблюдается в священнической семье?
Ну, что касается детей, то я стараюсь, чтобы они и покатались, и на каруселях, и искупались, и, в общем-то, мы всегда как-то договариваемся, но для них в храм пойти в воскресный день – это обычное дело, и, как-то я не слышал от них какого-то ропота. Наоборот, у меня вот сейчас старшие дети подрастают, им, например, нравится, я обычно всегда служу позднюю литургию себя, вот им нравится, например, сбегать на раннюю. Да, вот такая некая уже самостоятельность, там, почитать апостол, часы, помочь нам,
батюшке. Вы читаете
батюшке.
Им Евангелие, молитесь вместе, что-то вы делаете из того, что делают благочестивые отцы и матери.
Да, но я обычно стараюсь, поскольку забот очень много, я стараюсь их переложить на других окружающих мне людей.
На жену,
нет, в общем-то, не на жену, потому что у нее забот хватает, но Евангелие, например, в нашей семье читают старшие дети по очереди, они читают, обычно какую-то определенную главу Евангелия, и потом, своими словами наизусть ее рассказывают, и мы ее обсуждаем. Но это обычно у нас происходит в воскресный день, и вот у нас такая традиция семейная такая есть, и, в общем-то, конечно...
Но они охотно на это соглашаются?
Ну, как сказать, когда уже выучили, да.
Да.
А когда надо, в общем-то, близко к тексту учить, это, конечно, определенный труд. Я как отец немножко говорю: давай, вот уже пора там. Да.
Это какой возраст?
У меня старшему 16 лет, сейчас 17 будет, а второму 14, да, будет. 14 лет, ему сейчас будет 15. Ну, вот сейчас пока у нас второе, у нас в зависимости от того, какое Евангелие мы учим, вот сейчас от Луки заканчивается, вот будет от Иоанна, я старшему передам, потому что там оно более сложное, богословское, будет уже он докладывать на всю семью. Ну, а так обычно у нас относительно небольшое семейное правило, буквально мы молимся в течение 5 минут, поем простые молитвы, «Отче наш», «Богородицу», там символ веры, поминаем живых усопших, молимся о каких-то простых своих нуждах и кладем там 1-2 земных поклона, и все, в общем-то. После этого меня просят всегда, кричат, а помазаться? И всех помазываю, значит, священным елеем, который у нас там есть. Вот обычно очень любят от Спиридона Тримифунского, там такое оно у нас.
Пахнет.
Очень, да, такое благоухает. Мы, кстати, тоже у Спиридона были, но родом с матушкой. Угу. Да, но это с матушкой только. Вот, и, ну, так обычно день проходит, и с утра нету. Большой нагрузки я никогда не даю детям молитвами, потому что это не в коем случае, да не приведи Господь, чтобы
перегрузить
ребенка, да, и отбить у него вкус к духовному. Очень дозированно, очень по чуть-чуть, очень понемногу. И старшие, они уже, конечно, читают там, вот самый старший, он там уже читает «Последовательника святому причащению», ну, там и один канон, говорю, читай на выбор.
А который, старшему сколько?
Ну, 16 лет, да, который помладше, он пока только последование там к святому причащению считает.
А каноны, вот кто... и молитвы к святому причащению, когда лучше начинать давать ребенку читать?
Ну, то смотря насколько ребенок развит, можно лет 12 уже вполне. Но я первые разы прочитывал сначала вместе со своими детьми. Потом они сказали, пап, ну, вот лучше сами. Ну, сами так сами, что ж дело такое. Читают потихонечку, да.
Что для вас самое радостное в священстве?
Служение божественной литургии, потому что это вот всегда обновление, вот обновление жизни, обновление души, это вот просто вот новый этап, это каждый раз обращение к Богу с тем, чтобы Господь исправил те ошибки, которые ты сделал, и вот новые силы, новые возможности. Вот прям каждый раз, когда служишь божественную литургию, ты снова с новой силой встаешь на путь христианского делания.
4 года мы ведем с Костей эту программу «Путь к священству», и большинство, абсолютное большинство наших гостей, священнослужителей, отвечают именно так, служение божественной литургии. Это, с одной стороны, ожидаемо, а с другой стороны, каждый раз для нас, Костя, это пасхальная радость. Вот ты слышишь, и это вот каждый раз, как первый раз. И ответ такой у каждого свой, пояснение к этому у каждого батюшки свое, как и общение с Богом у каждой души совершенно абсолютно уникально, индивидуально. Спасибо огромное за эту программу, дорогой отец Алексей. Мы очень рады, благодарим вас за этот откровенный, добрый очень разговор. А, дорогие радиослушатели, в этом часе с нами был священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Гатчинской епархии Ленинградской области. У микрофона был мой коллега Константин Мацан. Я Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Спасибо, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».